Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, викарий святейшего патриарха, епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит вас, дорогие друзья.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – «Милосердие». Итак, владыка, вы возглавляете отдел социального служения Русской Православной Церкви. Это, скажите, социальное служение Церкви, какие задачи перед собой ставит этот отдел? В каком направлении вы работаете?
Ну, если говорить о главной задаче, Сергей, то главная задача – это вернуть в нашу жизнь любовь. Ту любовь, ради которой мы созданы. Дело в том, что церковь долгие годы у нас находилась в преследованиях, в гонениях. И восстановить то, что было в церковной жизни, не так просто. Конечно, и синодальный период тоже церковь, она не была свободна. Вы знаете, что лишённая патриаршего возглавления, церковь управлялась... Ну, пытались из нее сделать как бы институт такой власти, царь покровительства церкви, но все-таки был нарушен канонический строй церковной жизни. А в церкви должна быть любовь. Потому знают, что вы мои ученики, говорит Господь, если будете иметь любовь между собой. И поэтому этими такими словами, немножко официальными, социальное служение, мы называем исполнение второй заповеди о любви к ближним. Есть первая заповедь. Нужно любить Бога всем сердцем, всей душой, всеми мыслями, всей крепостью своей. Но если вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. К сожалению, не всегда получается эти две заповеди нам исполнять. Бывает, что человек углубляется в какое-то созерцание, ищет духовных восторгов. А бывает, что он забывает о духовной жизни, занимается только внешними делами. И то, и другое, конечно, неправильно. В Евангелии Господь укорил Марфу, когда она просила, чтобы Мария вместе с ней занималась тем, чем мы занимаемся, что мы называем социальным служением. Но, конечно, можно было бы укорить и Марию, если бы она не была бы гостеприимна, если бы она не помогала нуждающимся, если бы она... не выполняла все то, что должна делать женщина, в гости которой пришли какие-то люди. И в наше время нам не хватает и того, чтобы жить по любви по первой заповеди, и точно так же и по второй. А в узком смысле этого слова отдел по церковному социальному служению по благословению Святейшего Патриарха курирует, инициирует различные социальные проекты на разных уровнях, на общецерковном, епархиальном, приходском уровне, помогает людям научиться этому деланию, самому важному деланию, деланию любви.
Вы сейчас говорите о любви. О любви какой вы имеете?
Когда мы говорим о социальном служении, это любовь к ближнему. Но вы знаете, что и любовь к ближнему, и любовь к Богу – это как бы одна все-таки заповедь. Вторая заповедь, она, как говорит Христос, подобна первой. А Водорофей однажды, когда говорил об этих заповедях, начертил круг, центр круга обозначил как Бога, а радиусы, которые стремятся к центру, назвал людьми. И он так объяснял это. Чем ближе человек к Богу, тем он ближе к другим людям. Чем он ближе к другим людям, тем он ближе к Богу. Если человек двигается по этому радиусу, то приближение к Богу приближает его ко всем другим людям. И приближение к другим радиусам тоже приближает его к центру этого круга. Поэтому это такая вещь взаимосвязанная, и одно без другого, конечно, быть не может. Но вот наш отдел, он как раз создан и занимается тем, что помогает людям научиться заповеди любви к ближнему.
По большому счету, ведь социальное служение, помощь малоимущим, обездоленным гражданам выполняет эту роль государства. Почему церковь всегда занимается этими вопросами? Неужели церкви просто-напросто нечем чем-то другим заняться? Ведь главная функция церкви – это все же молиться.
Но государство эту функцию, конечно, выполняет. и мы не можем сравниться с теми масштабными проектами, которые есть у государства. У нас нет таких денег, какие есть у государства. Но, к сожалению, не всегда государство выполняет это хорошо. И то, что государство взяло на себя эту функцию, это само по себе немножко неправильно. Когда государство монополизировало социальную деятельность, оно лишило людей возможности инициировать новые направления, применять новые технологии. И эта деятельность, где очень важно не просто дать человеку кусок хлеба, одеть его, дать ему крышу над головой, очень важно выразить ему сочувствие, пожалеть его, оказать ему сострадание, явить ему любовь, уделить ему свое время, часть своего сердца. Это, конечно, государственные структуры выполняют с большим трудом. Скажем, в Европе, в Германии, ну, больше, наверное, 70% всех социальных и медицинских проектов возложено на общественные и религиозные организации. Это делают не государственные чиновники, а люди, у которых есть несколько иная мотивация. Люди, которые не просто ходят на работу, как они ходят на завод или еще куда-то, а люди, которым есть к этому призвание. Люди, которые чувствуют в этом деле как-то радость, для которых это очень важно, для них самих, в котором они находят смысл своей жизни.
Они выполняют по инструкции это, да? Не выполняют по инструкции.
Ну, конечно, инструкция, конечно, нужна, важно правила безопасности, но все-таки, когда у человека нет сострадания, нет сочувствия в сердце, тогда его помощь может даже вредить другому человеку, не помогать ему.
У нас есть первый звонок. Кострома на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог вас благословит.
Вот скажите, пожалуйста, у моей знакомой девушки сильно пьет мать. И издевается над ней, и вообще бесноватая она какая-то. И хотя вот я говорю ей чти мать свою, а все равно она вот, ну, конечно, нервы нужно такие, чтобы с ней вот совладать, с такой бесноватой. Вот что ей делать?
Девушке?
Да.
Она в церковь ходит, девушка, нет?
Ну, мало очень.
Ну, вы знаете, у нас такая есть пословица русская замечательная: без Бога не до порога.
Да.
Если человек что-то делает без Бога, то, скорее всего, его ждет неудача. И даже если он достигнет какого-то результата, этот результат может оказаться не тем, что могло бы быть, если бы он обращался к Богу. Поэтому главное, что нужно этой девушке, это молиться Богу, просить Бога о помощи. А с другой стороны, другая пословица говорит: «На Бога надейся, а сам не плашай». Тоже очень хорошая пословица. И поэтому, все упование возложив на помощь Божию, без которой невозможно ничего сделать, нужно и самой потрудиться для того, чтобы привести мать все-таки в сознание неправильности ее жизни, найти какой-то...
У них такие прямо ругачки начинаются. И она и на нее матом, и там матом. Просто вообще вот ужас какой-то творится.
Ну, понимаете, вот если девушка не обратится к Богу, не будет как-то просить Бога о помощи, вряд ли она из этой ситуации выйдет. Но, конечно же, можно найти какие-то реабилитационные центры, которые помогут в лечении алкоголизма.
Ну, вот она кодировалась, и потом опять раскодировалась. В общем, вот так вот. А в больницу вот она, в наркологию, что она, не считаешь, она пьяница, а запойная.
Вы говорите об очень важной теме, которой тоже занимается наш отдел. И вы знаете, сейчас по благословению патриарха, решением Священного Синода, в церкви учрежден особый день трезвости. И в этом году будет первый такой праздник трезвости. Он приурочен к дню усекновения главы Иоанна Предтечи, который сам был трезвенником. И целый месяц будут проходить различные семинары, различные будут реализовываться проекты, мероприятия, посвященные этому дню. У нас, к сожалению, очень много людей пьет. И пьет по-страшному. И женщины, как видите, и дети, и подростки. И борьба, конечно, с этим злом, она очень важна. Но важно человека научить радости трезвой жизни. Вот когда мы причащаем святых христовых тайн, первое, что говорит священник после причастия, он просит, чтобы это причастие было в отрезвение души. И вот люди, к сожалению, никак не хотят отрезвиться. Они живут этим пьянством. Наркотики, пьянство, страсти. Страсти, какие-то другие вещи. То есть здесь проблема такая очень широкая. На самом деле пьянство – это всегда поиск какого-то греховного наслаждения, греховного удовольствия. И, конечно, когда человек не знает подлинной радости, радости быть с Богом, он ищет каких-то заменителей. Mm-hmm. Пьянство или наркотики, или игромания, или блуд, или еще что-нибудь такое. Поэтому, конечно, вот этот грех очень распространен у нас среди людей, которые, к сожалению, далеки от Бога. Конечно, бывает он и среди верующих людей. К сожалению, они тоже подвержены этим страстям, но все-таки они знают, как с этим бороться. Угу. Прийти к Богу, найти радость в Боге, и тогда это удовольствие мнимое, оно не будет человеку нужно. Тогда он будет знать радость такой трезвой жизни.
Угу. Ну, вроде ответили.
Вроде да.
Да. Вот, Владыка, как раз вот вы затронули очень важную тему пьянства и наркомании. И как раз отдел социального служения и благотворительности занимается этой проблемой и курирует многие реабилитационные центры. Вот расскажите поподробнее об этом.
Ну, особенность наших центров заключается в том, что мы являем человеку все-таки радость жизни с Богом. Радость, которая больше всех греховных удовольствий, как я уже сказал. И мы помогаем человеку эту радость обрести, радость такой трезвой, нормальной жизни. Если этой радости человек не знает, то он может переключиться с одного на другое. Ну, скажем, там, с пьянства перейти на блуд. Или, может быть, перейти на удовлетворение своей гордыни или тщеславия. Или заняться зарабатыванием денег, что тоже может быть такой же страстью. Мы пытаемся человеку в этих центрах явить образ жизни с Богом, образ жизни такой, какой задумал Бог. Вот этот образ этой радости. Человек приобщается к этой радости. И в этом случае, конечно, нет возвращения уже к этому пороку. Дольше ремиссия, больший процент людей, которые отказываются от этого греха. И таких центров у нас достаточно много в России. Вот борьба особенно с наркоманией. Сейчас мы устраиваем такую целую сеть этих центров, объединяем их в одну сеть, чтобы человек мог пройти реабилитацию не там, где он привык грешить, а переехав в какое-то другое место. И точно так же у нас есть братство замечательное, трезвение, которое должно стать, наверное, все-таки общецерковным. И, конечно, вот эти все программы такой трезвой жизни, радости этой трезвой жизни, они очень важны, ими тоже занимается наш отдел.
Угу. Владыка, вот, к сожалению, каждый год на жителей нашей страны, да и, в принципе, всего мира, обрушиваются какие-то стихии в тех либо иных регионах. И церковь всегда очень активно откликается на беды людей и призывает людей просто-напросто помочь, кто чем может. Кто-то материально, кто-то, может быть, вещами, кто-то своими собственными руками. Вот скажите, есть какая-то здесь статистика, насколько активно прихожане наших храмов и вообще просто-напросто жители нашей страны включаются в эту работу?
Ну, вот, когда тут, правда, не природные, так сказать, не стихийные бедствия, а человеческие грехи. Но вот, скажем, когда началась это гражданская война на Украине, то по благословению патриарха было собрано 128 миллионов рублей. На территории Украины церкви было передано 333 тонны продуктов на сумму 23 миллиона рублей. Помощь получили больше 60 человек. Беженцы, которые приезжали к нам сюда, в Россию, точно так же получали такую же помощь. И продуктами, и покупали им билеты, и лекарства, оплачивали временное проживание. И во всех таких случаях решение принимает Святейший Патриарх, который, можно сказать, возглавляет всю социальную деятельность церкви, как любую другую деятельность церкви. Он главный у нас и миссионер, и главный проповедник, и главный такой труженик на этой ниве социальной. И по его благословению собираются средства, когда были пожары, когда были наводнения, когда что-то случается, по благословению Патриарха приходят священники к пострадавшим, утешают тех людей, у которых погибли их близкие. Эти священники иногда проходят специальное обучение на курсах специальных МЧС и помогают людям в этих трудных ситуациях. Мне кажется, что священник, он в принципе должен уметь помочь человеку, потому что он всегда сравнивается с каким-то чрезвычайной ситуацией. Когда люди приходят в храм, у них всегда случилась, ну, часто какая-то беда. И поэтому количество пострадавших уже не так важно. А важно помогать каждому, кто обращается за помощью в церковь.
Угу. Владыка, ну вот, к сожалению, средства массовой информации часто вбрасывают скандальные темы вокруг церкви. Может быть, даже это просто вымысел, либо притянута за уши информация, но в то же время многие искушаются тому, что слышат и видят. Но, с другой стороны, никто никогда не говорит о том, что сколько, вот, к примеру, там, Русская Православная Церковь собрала миллионов рублей для помощи там, украинским пострадавшим, там, либо пострадавшим в пожарах, наводнениях. Вот скажите, в чем здесь проблема? Тут неправильно расставляются акценты, либо в чем? Что о социальной деятельности и о делах милосердия церкви никто не говорит, но в то же время какие-то жареные факты. Они...
Ну, мне кажется, проблема здесь в том, что является целью телевизионных программ, скажем. Какая цель у них?
Наверное, притянуть за уши.
Цель – заработать, наверное, деньги. Ведь их же содержат, они содержат за счет рекламы. Так? Значит, чтобы разместить рекламу, нужно, чтобы твои передачи смотрело как можно больше количество людей. А люди что любят? Что их привлекает? Привлекает несчастье, привлекает беда, привлекает грех. Поэтому об этом говорят. Об этом писал еще в романе Анна Каренина Лев Николаевич Толстой. Он говорил, что все счастливые семьи счастливы одинаково. А все несчастливые несчастливы по-разному. Но исходя из этой мысли нашего великого писателя, выходит, что интересно людям не то, что одинаково, а то, что отличает семьи. Поэтому он пишет о семье, хотя у него есть, конечно, и положительные образы семьи в его романах. Но все-таки Ваня Каренин пишет о распаде семьи, об измене супружеской. Пишет об Ане Каренине, который жизнь закончил самоубийством. И это интересно. И современным людям тоже это интересно. Их это привлекает. Это человек, он падок очень на всякого рода такую сенсацию, всякого рода какой-то рассказ о чем-то страшном, там все эти ужастики, все эти вещи. И поэтому телевидение как раз об этом и говорит. Оно говорит о том, что плохо, а не о том, что хорошо. Цель же не научить людей добру. Нет такой цели у руководителей, скажем, телевидения, я думаю. Или, может быть, есть, но, может, они не справляются с этой задачей, потому что у них нет денег на это, как говорят сейчас. Не знаю. Слава Богу, что ваша программа, она все-таки именно говорит о добре, а не о зле. За это большое вам спасибо, и я очень рад, что такие у нас существуют программы телевизионные, как ваши.
Ну вот с другой стороны, вот есть это, все же грань этого вопроса. Для привлечения каких-то, может быть, благотворителей, спонсоров на те либо иные проекты милосердия, все равно нужно рассказывать об этом. Но вот в то же время, вот, хорошо, вот даже наш канал, если об этом говорит, но вот, с другой стороны, без тщеславия тут, наверное, тоже очень тяжело обойтись.
Почему без тщеславия тяжело обойтись?
Нет, но вот...
Ведь в Евангелии написано, если вы делаете все, достигнете святости, если станете, вы должны сказать, мы исполнили только то, что было нам повелено. Мы же Богом созданы, чтобы быть добрыми, быть милосердными. Быть милосердным – это не подвиг, это естественное состояние души человека. Но очки, скажем, они же не будут тщеславиться тем, что они увеличивают текст, чтобы я мог читать. Если они это не увеличат, я их выкину и возьму новые. Если человек делает добро, он же признан к этому добру. Чем же тут тщеславиться? Если помидор красный, а огурец зеленый, ну, они такими созданы Богом. И человек создан Богом для добрых дел, для того, чтобы быть милосердным. Если он этого не делает, горе ему. Он должен каяться, плакать и исправляться. А если он это делает, тщеславиться нечем. То, что он делает с помощью Божией. Еще можно сказать, что если человек забывает о Боге, начинает гордиться чем-то, то это Господь может очень легко отнять и допустить ему впасть в какие-нибудь тяжелые страшные грехи, чтобы он понял свое, так сказать, ничтожество и свою никчемность. И мы видим с вами, что все святые люди, они все считали себя, искренне считали первыми грешниками. Мы тоже говорим эти слова перед причастием, но мы говорим часто их формально. Даже не понимая, что это. Я иногда спрашиваю, а вот перед чашей что говорить? Не знаю, что я говорю. Ну что все говорят, то я и говорю. Мы говорим, все грешников, я первый. Ну да, но это означает, что ты же самый худший. Я не задумывался никогда. Ну то есть человек, если нет этого чувства в нем, чувство испорченности своей природы, у нас она одна природа. И поэтому и святой, и грешник, у них одна и та же природа, в общем-то. Мало разницы. Вот они когда чувствуют это, тогда они привлекают благодать Божию. А как только они начинают этим тщеславиться, Господь тут же отнимает эту благодать. И они остаются ни с чем, и кончается все плохо.
Ну хорошо, когда тогда, как тогда говорить о делах милосердия, если...
Нужно говорить не о том, что делаем мы, скажем, а говорить о нуждах людей. О нуждах людей. Вот я хочу сказать нашим телезрителям, что у нас есть такой сайт милосердие.ру. И на этом сайте мы публикуем просьбы разных людей. И мы эти просьбы обязательно проверяем. Каждая просьба, она проверена. Мы документы просим прислать, просим дать какие-то свидетельства обязательно. То есть, ну, просьба проверена. И мы собираем очень много денег, десятки миллионов собираем рублей в год. Но все-таки этих денег не хватает для тех всех людей, кто к нам обращается. В наш отдел приходят сотни писем. Очень много людей в нашей стране нуждается в разного рода помощи. И помочь им как-то откликнуться на их просьбы, конечно, было бы очень важно. И это очень важное такое дело. Второе, что я хотел бы сказать нашим телезрителям, что каждый человек, у которого есть еда и есть пища, он должен делиться этим с другими. Об этом говорил Иоанн Предтеча. Он говорил, когда его спрашивали о том, что такое покаяние, плоды покаяния, он сказал, что плоды покаяния заключаются как раз вот в этом. Люди, которые приходили к ним креститься на Иордан, он призвал их к покаянию. И они говорят, а что нам делать? Вот буквально так написано в Евангелии. Он говорит, ну что делать? Сказал, что нужно делать воинам, которые тогда несли службу полицейских. Сказал, что нужно делать чиновникам, которые собирали налоги. И простым людям сказал, у кого есть две одежды, дай тому, у кого нет ни одной. И так же поступайте и с пищей. И если мы этого не делаем, если мы не делимся тем, что у нас есть, а у нас есть не только деньги и пища, у нас есть свободное время, у нас есть таланты, у нас есть силы, у нас есть средства какие-то, у нас есть возможность доброе слово сказать другому человеку. Если мы этого не делаем, значит, мы не каемся по-настоящему в наших грехах. Значит, у нас нет подлинного покаяния, нет плодов этого покаяния. И вот это, конечно, очень важно, чтобы каждый человек это понимал. И для этого не нужно записываться в какую-то бригаду там социальной помощи, вступать в сестричество. Для этого не нужно создавать добровольческие какие-то специальные отряды. Нужно просто быть добрым человеком, милосердным. И чтобы совершать свое социальное служение. Лучше это делать в тайне. Если ты будешь делать это в тайне, больше будет наград тебе от Бога. Это тоже очень важная составная часть того, что мы называем социальным служением церкви. Это социальное служение, в отличие от служения там, государственных структур, должно совершаться незаметно. Не надо об этом. Слава Богу, чтобы это не пишут. Может быть, хорошо, больше наград будет на небесах.
Не, ну опять же, надо же создавать как-то вот позитивный облик церкви или нет? Или
как это... что создавать?
Позитивный облик церкви.
Ну, можно говорить, конечно, о людях, которые это делают, наверное. Можно говорить. Я с удовольствием рассказываю о наших подвижниках. У нас очень много замечательных сестер милосердия, замечательных добровольцев, замечательных людей, которые действительно своим вниманием, своей любовью очень многих людей согрели, помогли им прийти к вере очень часто. Даже не только помогли, знаете, в чем-то таком земном. Ну, там, накормили, одели. А я как-то был приглашен на эфир, телеэфир, и там была ведущая. Ну, такой вид у нее был, какая-то стриженная была, какой-то костюм такой был у нее. Ну, какая-то светская совершенно дама. Видно, что не очень, так сказать, верующая даже, может быть. И она мне сказала, вы знаете, батюшка, я когда вот была у вас в больнице и увидела сестер милосердия, я впервые задумалась, а может быть, Бог действительно есть. То есть сама эта бескорыстная доброта человека, сама его любовь, ну, к тем, кто... Ну, по-нашему, не заслуживает любви к бездомным, там, кого мы называем презрительно бомжами, к инвалидам, к старикам. Сама эта любовь напоминает о любви Божией и является свидетельством веры человека. И именно через это вера передается. Учить вере, проповедовать, ну, мы умеем. Сейчас многие умеют это делать красиво, а потом многим проповеди уже надоели. А вот когда человек являет свою любовь таким образом, и когда другой видит это, тогда это трогает его сердце и располагает делать так же, как делают другие. Вот это очень важно, конечно.
То есть вера без дела мертва?
Ну, конечно, мертва, как же, конечно. Поэтому, конечно, дорогие друзья, я думаю, что всем вам нужно стать социальными работниками. У нас есть такие специальные люди, которые назначены и получают зарплату. Они должны вашу деятельность помогать вам в ней, организовывать ее. Но каждый православный христианин, ну, если он не инвалид, если это не многодетная мать, ну, и многодетная мать может в этом участвовать. Пойти с детьми на Пасху в больницу, разучить с ними колядки и пропеть на Рождество больным замечательные, радостные песнопения. подарки вместе с ними сделать, чем-то от себя что-то оторвать. Сарепская вдовица пожертвовала пророку последнее, что у него было, и получила награду от Бога. Он воскресил потом ее сына умершего. Так каждый человек, если он верит в Бога, он, конечно, должен не только уметь правильно носить себя крестом, носить платочек на голове, ходить в храм по воскресеньям, ставить свечечки, вовремя причащаться, исповедоваться. Он должен обязательно быть милосердным и делать добро. Причем не избирательно, а по отношению ко всем людям, невзирая на их вероисповедание, на их социальное положение, на близость родства какого-то, на их взгляды. Он должен быть добрым. Вот это, если будет эта любовь, тогда в ответ люди придут в церковь. Очень часто люди в церковь не приходят именно потому, что не видят в ней любви. Вот обычный довод у людей, которые в церковь не ходят, такой. Вот я сегодня был в больнице, у меня мама попала в больницу, я ее навещал. И зашел там в палату, женщина попросила зайти. Я говорю, здесь есть храм, можно поисповедоваться, можно причаститься. Она говорит, да знаю я. Я, говорит, была в храме лет 8 тому назад. Ну, батюшка был как будто одет тоже. Я к нему пришла на исповедь, там человек 10 стояла очередь. Я к нему, подхожу к нему, он мне говорит, ну что, молитвы знаешь какие-нибудь? Я говорю, нет, не знаю. А креститься умеешь? Я говорю, ну как, неправильно крестишься. Грехи какие у тебя? Я говорю, батюшка, ну я во всем грешна, вот хотел с вами... Нет, ты какие у тебя грехи, давай перечисляй быстро. Ну не знаешь ничего, знаешь, вот прочитай такую-то книжку, еще такую-то, такую-то, потом приходи, и все. И она 8 лет после этого в церковь не ходит. Я говорю, к вам сейчас батюшка хороший придет. Да нет, знаю я этих батюшек уже. Вот. Так может быть соблазн не только священник. Таким же соблазном может быть какая-то женщина, которая делает неуместные замечания в церкви. Пришел человек, ничего не знает, первый раз. Не знает ни что, чего. Ну, у него там серьга может в носу, я не знаю. Может, забыла она косынку одеть, эта девушка. И ей говорит, ты что пришла сюда? Так, а у него сердце, Господь его призвал. А мы ее выгнали. Или какая-нибудь там бабушка за ящиком, которая работает, начинает делать какие-то замечания, или еще что-то такое. Должна же быть любовь. И человек, который любит, у него другое лицо, другие глаза. У него радость, у него свет. И такого человека, с ним быть всем интересно. Его все хотят послушать, спросить, как он так живет. А если этого нет, а есть только сухие слова и исполнение каких-то внешних правил, тогда нет веры настоящей. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы все мы с вами, дорогие друзья, были милосердными. Без этого и мы не спасемся, и другим людям не сможем помочь.
Угу. У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня любимый человек, вот девушка, встречается сейчас с татарином. Но я как бы хочу, чтобы вот она, Господь ее вразумил, чтобы она была со мной. Вот кому мне молиться, чтобы вот до нее быстрее дошло, чтобы она была со мной, потому что я сам православный, у нее родители православные, она же православная тоже. И вот у нее родители тоже не знают, что она с ним встречается, а мне как бы вот больно на них смотреть, на нее, то, что она с ним. Вот кому мне молиться и что мне делать, чтобы вот она ко мне вернулась? Спасибо.
Ну, очень часто спрашивают, кому молиться. Говорят, что есть такой список, кому молиться, при каких нуждах. Мученику Антипе при зубной боли, потому что его мучили и пытали, и зубы все вырвали. От головной боли оно предтечи молится вроде. Там есть такой список, каким иконам свечки надо ставить. Я как-то немножко это не совсем понимаю. Я думаю, что святой, любой святой, он может всегда помочь. И можно молиться любому святому. Если ты что-то знаешь про этого святого, и тебя это располагает, его попросить об этом. Ну, скажем, вот знаем мы, что преподобная Мария Египетская, она победила блудную страсть, которая сама была одержима. Ну, естественно, когда прочитаешь ее житие, ее попросить о том, чтобы она избавила тебя от блудной страсти, например. Или мы знаем, что у иконы «Нечаянная радость» обратился к Богу закоренелый грешник, который совершал злые какие-то дела. Если мы молимся о ком-то, можем перед этой иконой помолиться, чтобы икона эта, Божья Матерь, через свою икону явила свою милость к этому заблудшему, так же, как явила этому какому-то грешнику. Поэтому, конечно, можно так сделать. Но если ты не знаешь никого, кто помог тебе в этой беде, то можно молиться просто Богу и Божьей Матери. Есть замечательный канон Божьей Матери в скорби душевной. Этот канон в греческой церкви, например, читают каждый день вечером в храмах, все женщины собирают, ну, в основном женщины приходят. Поют его. Замечательный канон. так и называется, канон Божьей Матери, в скорби душевной, например, когда какая-то скорбь есть на душе, можно молиться своему святому, можно молиться святому, чье имя носит эта девушка, скажем. А как о ней молиться? Ну, молиться надо со слезами, но у тебя, видно, как своя какая-то, свой план есть в отношении этой девушки. Ты хочешь, чтобы она была твоей, а не этого татарина. Тут, может быть, не только желание спасти ее от брака с иноверцем, но, может быть, желание быть с ней, но любовь-то, она свободная вещь такая, ты не можешь ее принудить тебя любить. Некоторые обижаются на это, говорят, вот я его люблю, молюсь Бога, Господь никак ничего не хочет сделать, не обращает его ко мне. Ну, в любви человек свободен. И не надо любить того, кто не любит тебя. То есть, ну, надо с этим увлечением как-то бороться. Любовь, она должна быть обоюдной обязательно. Если кто-то нравится, ты подожди в него влюбляться, ты любить его полной мерой. Ты помолись о нем, посмотри, если он отвечает тебе на любовь, ну, тогда другое дело. Перестал тебе отвечать на эту любовь, ну и хорошо, ничего, обратись к Богу. Так бывает, к сожалению, сейчас. Поэтому так, наверное, нужно здесь молиться, я думаю, и не унывать, и не печалиться. И дать ей свободу. Может, она этого человека к татарину к вере привлечет. Кто же знает. Всякое бывает. Мы же не знаем промысла Божия о ней и об этом человеке. И всегда нужно о чем-то просить Бога со смирением. Потому что Бог лучше нас знает, как поступить и что ему сделать. Можем высказывать свои чувства. Можем просить. И мать может просить об умирающем ребенке, и о неверующем сыне каком-то там, скажем. Да? Но все-таки заключать молитву нужно словами «Да будет воля твоя». Искать нужно волю Божию.
Владыка, всем ли просящим нужно давать милостыню? Ведь зачастую люди просто-напросто просят на выпивку, на другие непотребные дела, но прикрываются при этом какими-то благородными целями.
Ну, для меня тоже такой вопрос трудный, потому что если ты идешь по улице, ты встречаешь людей, которые просят милостыню. Вот у меня недавно был случай. Я иду, подходит какой-то человек такого вида подозрительного. Достает из кармана какой-то пакетик, коробочку от лекарства. Говорит, вот мне нужны капли для глаз. Я думаю, может, он наркоман. Но иногда наркоманы употребляют всякие лекарственные препараты. Но у меня знакомый есть врач. Я позвонил этому врачу. Говорю, вот он просит купить ему такое-то лекарство в аптеке. Как это, можно ли? Он говорит, ну, можно, это витамин, ничего плохого не будет. Но мы с ним пошли, купили ему это. Я ему денег не стал давать, купил ему это лекарство. Когда человек просит о чем-то, нужно не жалеть времени, чтобы стараться понять, как ему можно помочь. Не нужно всегда исполнять просьбу, прямую просьбу человека. Потому что самоубийца может попросить о веревке, наркоман может попросить наркотики, алкоголик, деньги на выпивку или еще на что-нибудь. Поэтому не обязательно исполнять его просьбу. Но хорошо было бы, чтобы мы постарались понять, если он просит, в чем его нужда, в чем проблема у него. И мне кажется, в этом нет ничего плохого. Я, когда вижу такого человека, если иду там по улице, я останавливаюсь. Вот я видел многих женщин беременных, сейчас в Москве бывает, стоит в метро и просит денег на дорогу. И специально живот так как-то у нее, ну, видно, что беременная. У меня есть с собой такие карточки, где написан телефон нашей службы, адрес. У нас есть центр для таких женщин. И мы им покупаем билет до дома бесплатно, даем еду на дорогу. Можем помочь с таким необходимыми вещами для младенца. И я говорю, вот, дорогая, позвони, пожалуйста. Она вынимает, у нее есть мобильный номер, она звонит, она уже в метро, ей не нужен денег на дорогу, она, в принципе, могла бы тут же пойти туда, поехать и купить себе там, да и все бы сделали для нее. Ну, два раза такое было, ни одна из этих женщин так к нам не обратилась. А чего у нее какая-то другая цель? Или бездомные стоят на улицах, просят о помощи. Они уже, видно, выпили что-то, и нужно еще или еще что-то. Я в таких случаях говорю, хочешь покушать? Пойдем, купим тебе покушать. Они иногда соглашаются. Ну, идешь в магазин, покупаешь им еду какую-то, что ему нужно. Они иногда стесняются. Я только хлебушку возьму, молочка, больше мне ничего не надо. Ну, возьми, говорю, колбаски, ничего. Они же не постятся там, скажем. Вот. Но они иногда говорят, нет, не надо, спасибо большое, батюшка, мне так хорошо все. Ну, купишь ему еду, хорошо. Деньги давать, конечно, немножко смысла нет, потому что он, наверное, их пропьет все-таки, эти деньги. Алкоголизм – такая страшная беда, когда человек собой не владеет. Но как-то отозваться на его беду, постараться ему помочь, наверное, все-таки нужно, если мы хотим быть настоящими христианами. И поэтому надо как-то отзываться на просьбы других людей. Это очень помогает. И потом стать добрее. Мы же хотим все войти в Царство Небесное. А блаженны милостивы, они помилованы будут, и у милостивых становится чистым сердце. Следующая заповедь – блаженны чистые сердцем, они связаны друг с другом. Чтобы ну, приобрести такое чистое сердце, нужно быть милостивым. Нужно себя к этому понуждать, не обвинять людей. Но доверять тоже особенно в наше время не приходится. У нас стоит с плакатами. Стоял человек с плакатом тоже, я видел, там просит на похороны матери. И у него какая-то справка есть. Я смотрю справку, а справка 4 года назад была выдана ему. То есть уже мать давно похоронили, а он все просит деньги на ее похороны. Ну, конечно, в этом случае не обязательно давать ему деньги. Хотя некоторые люди иногда просят, дают деньги всем. Ну, написано в Евангелии, дай. Ну, можно и так, но я так не делаю, скажем. Я знал одну женщину неправославную. Она, когда давала деньги, всегда говорила, вы знаете, это вам только не на выпивку. Обещай мне, что ты пить не будешь. Ну, обещал, конечно, она давала деньги. Ну, так, по-разному бывает. Лучше действовать по совести и лучше не проходить мимо беды другого человека. Лучше приучить на беду другого человека всегда реагировать, отзываться. Это поможет стать добрее и милосерднее.
Угу. Основной звонок Самара на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я вчера слушала передачу «Союз». И батюшка сказал, что каждый человек должен иметь духовника. Но я вот себя считаю недостойной иметь духовника. Как же в таком случае быть?
Милый, как недостойно? А достойно вы иметь папу или маму?
Ну, папу и мама другое дело совсем.
Так как? А духовник, духовный отец, это даже больше, чем папа и мама.
Папа и мама. Ну, я понимаю, но я почему-то вот боюсь.
Если вы боитесь слушаться...
Я не могу достойной быть.
У вас муж есть?
Как в таком случае быть?
У вас муж есть или нет?
Мужа я похоронила недавно.
Вы одна. Вот тем более, моя дорогая, хорошо бы, чтобы у вас духовник, потому что надо кого-то слушаться. Когда есть человек, которому мы слушаемся, мы учимся послушанию, что тоже крайне бывает важно. И раньше всегда у людей были духовники. До революции у каждого был свой духовник. Были духовные отцы, у которых они исповедовались. А сейчас ходят к разным священникам.
Я, может быть, такого человека не встретила тогда еще, чтобы...
Вы где живете? В каком городе? В каком городе? В каком городе вы живете? В каком городе вы живете?
В Самаре.
Ну, у вас же много храмов в Самаре. Наверняка есть хорошие батюшки.
Да, у нас очень много.
Наверняка хорошие батюшки. Не надо идти к первому попавшемуся. Да, а надо походить по храмам, поспрашивать, помолиться, послушать, как они исповедуют, как они проповедуют, и выбрать человека, которому будете доверять. Это очень важно, научиться слушаться.
И мне так я потянулась к одному священнику, а потом я стала разузнать, чтобы мне попасть еще к нему. Но мне сказали, что он уже там не служит, а его перевели куда-то далеко. Вот и теперь я опять
бывает,
в сомнении.
Но духовник – это нормально. Нормально, чтобы человек был духовник. Без духовника жизнь очень трудно устроить свою, очень трудно. И поэтому духовника надо обязательно найти. Духовника вымаливают у Божьей Матери, надо молиться Божьей Матери. Надо самой быть готовой слушаться. Если вы не готовы слушаться, тогда, конечно, ничего не получится. Но если не слушаться, тогда ты не сможешь слушаться Бога. Мы говорим о воле Божьей. Как послушаться воле Божьей, если ты не умеешь слушаться? Надо учиться этому. Всегда нужно быть послушным, конечно. Мы послушны патриарху. Мы послушны церковному началью. Архиереи тоже слушаются кого-то, конечно же. Обязательно есть такое послушание у них. Патриарх послушен собору архиерейскому. Он тоже не сам по себе. Священному синоду. Он советует с ними, решает что-то. А так одна женщина, видите, мужа нет. Как, кого слушаться? Евангелие, но в Евангелии можно по-разному понимать. Многие же и ереси основываются на Евангелии. Святых отцов, но можно в прелесть спать, может, что-то неправильно понять в святых отцах. Конечно, должен быть какой-то... Спрашивать у всех, один одно скажет, другой другое. Выходит, слушай сам себя. Uh-huh. Поэтому очень важно, конечно, чтобы был духовник. Это очень важный вопрос.
Uh-huh. Владыка, продолжая разговор о милосердии, хотел спросить, относится ли заповедь «просящему тебя дай» к социальным сетям? Потому что в социальных сетях в последнее время очень много перепостов о той или иной просьбе. Либо нет.
Ну, вы знаете, я очень часто получал всякие смс, где писали о том, что какое-то обострение на Украине, готовится наступление, готовится обстрел тяжелых орудий. Просили это распространить всем отец Илий или еще кто-то из оптических там монахов или еще что-то такое. Я никогда этого не делаю, потому что я не знаю, откуда это, что это, я этому не доверяю. Поэтому, конечно, я думаю, не обязательно совершенно публиковать то, что ты, в чем ты не уверен. Если у тебя есть какой-то авторитет духовный, священник известный, там, которому ты доверяешь, и он на страничке пишет о том нужде какого-то человека, конечно, можно тут помочь, я думаю. или твои друзья, или какие-то люди тебе известные, которые как-то в этом... Мне кажется, это можно и нужно сделать, наверное. А так, надо быть, к сожалению, мы живем в такой век страшный, век тотальной лжи, я бы так сказал. Ложь, она становится, носит тотальный характер. Все обманывают, все стараются обмануть. Все занимаются пиаром, все там пытаются выставить себя за кого-то, при этом не бывая ничем, так сказать. И в это время нужно быть очень-очень осторожными, чтобы не умножать эту ложь.
У нас снова звонок. Свердловская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Звонок сорвался. Владыка, скажите, кризис сказался на работе социальной...
Да, кризис сказался.
На социальной работе и конкретно на проекте «Милосердие».
С одной стороны, нам перестали помогать крупные жертвователи. С другой стороны, очень много стали помогать люди со средним достатком. У нас есть такое общество «Друзей милосердия». В это общество мы предлагаем вступить каждому, кто может жертвовать хотя бы сотую часть от своих доходов. И у нас не так много там людей в этом обществе сейчас. По-моему, 3 тысячи или 4 тысячи, я не помню, 5 тысяч, может быть. Но у них вот их пожертвования, они возросли, и мы с их помощью сумели сохранить какие-то наши социальные проекты. Так что, с одной стороны, конечно, меньше стало крупных жертвователей, с другой стороны, люди понимают, что в это время нужно больше помогать другим. Uh-huh. Нужно понимать, что кризис – это не время экономить на милостыне, а кризис – это время помогать тем, кому хуже, чем тебе. Потому что есть такие люди, которым совсем бывает плохо в это время кризиса. Им, конечно, они нуждаются в помощи.
А какие проекты больше всего нуждаются в помощи?
Ну, детским домам все стараются помогать. Очень неохотно люди помогают пожилым.
Почему?
Они считают, что у пожилых людей есть свои дети, которые должны им помогать. Им должно помогать государство.
Хорошо, если нет детей.
Ну вот я и говорю, что, конечно, вот такие пожилые люди, они нуждаются в большей помощи. У нас есть вот богадельня, такой, ну, вернее, уже центр сестринской помощи. Там не только живут бабушки, которые могут ходить, пожилые, но живут уже такие безнадежно больные, за которым нужен такой профессиональный уже сестринский уход. И она нуждается, конечно, в постоянных каких-то пожертвованиях, постоянной помощи. Нуждается в помощи патронажная служба. Нуждается в помощи служба нянь. У нас есть такая служба, которая помогает многодетным семьям. Семьям, где мама одна не справляется с ребенком. Так что это, конечно, тоже очень бывает востребовано. Но главное, в чем нуждаются сейчас люди, это в самих людях, не в деньгах. И за деньги иногда нельзя найти человека, который бы работал няней, который бы работал сестрой по уходу. К сожалению, вот это служение, очень трудное служение, оно не так привлекает людей. Наши молодые девочки, они хотят быть медицинскими сестрами, делать уколы, участвовать при операциях, а вот ухаживать за кем-то, хотя это требует искусства, требует особых навыков, это не так просто на самом деле. Вот этим как-то заниматься они не очень хотят. И вот в таких людях, неравнодушных, добрых, нуждаются очень многие службы наши социальные. И няни нам нужны, и нужны патронажные сестры. У нас, к сожалению, это не очень как-то развивается. Сейчас очень много предлагает услуг люди, приехавшие из Средней Азии, скажем. А вот жители, скажем, Москвы не всегда идут на эту работу, потому что там такая трудная, сложная работа. И не так невысоко оплачиваемая все-таки, потому что у нас пожертвований не так много на это идет. Но вот такие люди, конечно, очень нужны. Очень нужны люди, которые бы хотели бы, умели бы и видели радость в том, чтобы помогать другим.
А в принципе много таких людей у вас?
Ну, у нас 1500 добровольцев, которые в той или иной степени помогают кому-то. В патронаже несколько десятков таких сестер.
Это по Москве, да?
По Москве, да. Это по Москве. Ну, и есть во всей стране такие службы, я думаю. В Екатеринбурге есть такие службы. У нас наше социальное служение в церкви, оно очень сейчас бурно развивается. У нас сейчас, у меня есть данные, больше 3500 церковных социальных проектов. И каждый год открывается около 170 новых социальных проектов. Около 40 богадельн, 300 сестричеств милосердия, 70 приютов для бездомных, 11 мобильных служб помощи бездомным, 27 церковных приютов для беременных матерей. Вот 100 обществ братства трезвости на приходах, в 30 епархиях гуманитарные центры помощи работают. Но, конечно, по сравнению с количеством епархий, это все-таки очень мало. И очень озабочен патриарх тем, что эта работа у нас, она как-то встала на должном уровне. И, конечно, это нужно не для того, чтобы нам в эфире так вот сказать, отчитаться, вот мы сделали то-то, открыли новые сотни людей, там получили помощь, цифры какие-то. А это нужно самим нашим прихожанам. Когда человек участвует в этой помощи, он становится ближе к Богу. Это путь к Богу. Путь к Богу не только молитва и участие в Евхаристии. Путь к Богу – это другой человек. Каждый другой человек рядом с тобой – это дверь в Царство Небесное для тебя. Если ты правильно к нему отнесся, если ты помог ему, ты прошел через эту дверь, ты стал ближе к Богу, ближе к Царству Небесному.
Ну, так и скажите, все же какие-то цифры есть? Вот сколько, к примеру, там служба милосердия спасла, там, может быть, бездомных, замерзающих где-нибудь?
Ну, у нас сейчас замерзающих бездомных спасает государство. У нас сначала был такой проект, мы помогали людям, которые оказались на улице, на автобусе спасали. Спасали сотни жизней за зиму. Но теперь само государство переняло наш опыт. И само государство пустило такой автобус, который собирает их на улицах. Мы сейчас этим не занимаемся, потому что этим занимается государство. Мы стараемся бездомных вернуть в общество, помочь им уехать домой, оформить документы, найти работу. Это более такая важная сейчас для нас задача.
Я не знаю, там детей, там, может быть, отговорили каких-нибудь мамочек там делать аборты.
Да, это есть такие данные. Вот у меня есть данные, что... Ну, тоже они небольшие, конечно, по сравнению с тем, что... У нас больше 15 тысяч человек получили помощь в церковных приютах для мам. Это женщины, которые отказались от аборта, которые нашли приют, там, которым помогли все-таки родить ребеночка. Вот. В 46 храмах ведется работа с глухими, слабослышащими людьми. Конечно, это тоже не так много. Вот. Ну, как-то мы думаем, что главное все-таки не в этих цифрах, а главное в изменении сознания людей, которые приходят в храм. Вы знаете, как бывает иногда? Иногда бывает, что человек не церковный, который в храм не ходит, он скорее откликается на просьбу о помощи, чем человек, который ходит в церковь.
А почему?
Вот почему? Как
парадокс.
У человека, может быть, церковного уже есть чем заняться, у него нет времени там кому-то помогать, а не церковный, у него другого нет, для него это как свет в окошке, он же Богу не молится, не знает радости общения с Богом, для него это радость помочь другому. Ну, вот такой парадокс.
Не, ну, отчасти получается то, что вот, я человек верующий, мне некогда там заниматься делами милосердия.
Ну, вот как-то бывает, не знаю, непонятно.
Очень интересно. Тольятти, на связи, здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло.
Говорите.
Алло, здравствуйте, это беспокоит раба Божия Ирина из Тольятти.
Елена?
Ирина.
Ирина.
Ирина. Вот я бы хотела задать первый вопрос. Я по профессии врач доработалась до того, отдавала себя пациентам так, что сейчас у меня уже практически нет сил не работать, хотя я достаточно молодой человек, еще считаю. Стала выцерковляться и замечаю за собой такое. Бросаюсь на помощь без оглядки. Иногда получаю за это... И потом меня беспокоит страх, хочется бежать просто от людей. А желание делать добрые дела остается. Это вот первый вопрос, который меня беспокоит. Второй.
Давайте мы
живем в больших городах. Вечерняя исповедь. Это хорошо, и мне даже больше по душе она. Но иногда бывает, возвращаешься домой или утром добираешься до храма и получишь какой-нибудь заряд. Подходить к причастию уже не совсем по совести. Вот подходить второй раз утром на исповедь батюшки тогда, в этом случае или нет?
Ирочка, если вы совершили какой-то тяжелый грех страшный, поругались там с кем-то, ударили кого-то в раздражении, но я думаю, что вы этого не делаете, то, конечно, надо подойти и сказать на исповеди. А если просто раздражились, но не показали этого, тогда можно подойти и причащаться, не обязательно исповедоваться еще раз. А в отношении вашего первого вопроса, если человек имеет связь с Богом, если он молится Богу, если он причащается, исповедуется, ему тогда незнакомо то, что вот называют выгоранием. Видите, как ваша жизнь. Ваша жизнь раньше, когда вы были врачом, она проходила вдали от церкви. Вы к церкви пришли только сейчас. И вот сейчас у вас есть источник добра, источник света. Это Бог. И обращаясь к Нему, мы получаем поддержку. Тогда, когда требуется от нас помощь другим людям. И если молиться Богу и просить Его о вразумлении, тогда, конечно же, будет лучше получаться. Здесь, конечно, нужен опыт, здесь нужен какой-то советник, духовник, вот о чем мы говорили уже сегодня. Если вы не знаете, как помочь, напишите нам в отдел. Напишите, вот такой-то случай. Вот просит меня о помощи то-то и то-то, нужно ли помогать. Конечно, нужно быть осторожным. Потому что иногда человек нуждается совсем не в том, о чем он просит. А иногда, может быть, и хочет воспользоваться вашей помощью и употребить ее в какое-то зло. Надо быть очень осторожным, конечно, сейчас. Но это не повод не помогать никому. Раз вы врач, вы должны совершать это очень важное дело, служение другим. Это очень замечательная профессия, святая такая профессия. Только эта профессия причисляет врачей к лику святых. Если врач бессребреник, он есть такой даже чин среди святых, врач бессребреник. Так что тут нужно, конечно, быть осторожным. Если вы человек молодой, тем более вам нужен, конечно, духовник, тем более, что вы недавно пришли в церковь. Надо найти доброго батюшку, который бы не запретил вам делать это, но помогал бы вам совершать дела милосердия. Нужно делать их по мере сил. Иногда мы делаем это по гордости. Берем на себя очень много и ломаемся, и перестаем вообще что-либо делать. Это неправильно. Кроме нас с вами, добро в этом мире делают тысячи и миллионы людей. И кроме всех людей еще добро делает Бог. Думать, что я сейчас спасу всех и переверну этот мир, устрою его по-другому, это, ну, по меньшей мере, глупо, если не сказать хуже. А когда ты делаешь что-то малое свое, что ты можешь, ну, это и есть. Вот надо узнать как-то свою меру. И по этой мере жить и действовать.
Угу. Владыка, когда милосердие становится работой, есть ли риск заработать фарисейство и цинизм?
Конечно, очень большой риск.
Но
очень большой.
Как тогда?
Очень вот просто. Нужно относиться к этому не как к работе, а как к служению. Нужно не сопоставлять размер зарплаты с тем, что ты делаешь. Вот человек, который делает там, ну не знаю, стаканы. Сколько сделал стакан, столько получил зарплаты. Да, сколько там посадил деревьев, сколько там огурцов собрал. Но здесь не, это несопоставимые вещи. Ты получаешь деньги, чтобы тебе было на что жить. А делаешь ты столько, сколько ты можешь. Как при коммунизме, знаете, был такой принцип. От каждого по способностям, каждому по потребностям.
Uh-huh.
А при социализме был принцип от каждого по способностям, каждому по труду. Вот это делает человека таким профессионалом, в плохом смысле этого слова. А если у тебя потребности небольшие, ну, как и должен быть у верующего человека, тогда ты можешь отдать все свои способности этому делу. И нужно очень бояться привыкать, бояться очень формализма, бояться очень этого фарисейства, тщеславия. Когда мы встаем на путь делания добра, то нас начинает искушать дьявол. И всякое доброе дело, оно должно пройти через какие-то искушения. Вот мне пришла в голову мысль. Вот я послушал, владыка хорошо говорил, пойду в больницу. Вот так хорошо мне. И вот, вы знаете, вот, чтобы это утвердилось, ну, чтобы были какие-то испытания. Пришли в больницу, а вам сказали, а вам тут не нужны ваша помощь. Пришли в больницу, а больной, вместо того, чтобы вас поблагодарить, на вас стал кричать и ругаться. Пришли в больницу, а там, ну, не знаю, что еще случилось. Вот надо пройти через эти испытания. Вот Ирочке тоже надо пройти через эти испытания, чтобы это милосердие укрепилось. Только пройдя через какие-то испытания, мы добродетель становится добродетелью. Без этого она еще не добродетель. Она какое-то благое желание, которое никакой цены не имеет.
Владыка, ну что ж, время нашей программы уже подходит к концу. Благодарю вас за нашу беседу. Может быть, не все раскрыли, что хотели, но вот в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям и какими еще мыслями хотели бы поделиться?
Я хотел бы, дорогие друзья, пожелать вам преуспевать в любви, умножать любовь. В мире, в котором мы с вами живем, у нас постоянные дефициты. Дефицит денег, дефицит времени, дефицит людей. Но главный дефицит – это дефицит любви. Если мы с вами будем жить, умножая любовь, тогда и денег будет хватать, тогда и время появится, и люди найдутся, которые вместе с вами будут делать добрые дела. Вот это мне кажется самое главное. Я хотел бы пожелать вам в этом помощи. А если вы не знаете, как умножать любовь, что сделать, чтобы научиться быть добрее, помогать другим, у нас есть замечательный наш сайт милосердие.ру, есть наш отдел по церковной благотворительности, и мы рады будем вам в этом помочь.
Спасибо. Ну и благословите наших телезрителей.
Благословляю вас, дорогие друзья, на добрые дела. Храни вас Господь.
Спасибо, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, викарий Святейшего Патриарха, епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.